Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. В этом часе мы говорим о христианине в светском обществе. Сегодня у нас потрясающие гости, необычные, которых мы очень ждали в нашей студии. Это Александр Бочаров, заместитель руководителя организации содействия больных саркомой, и Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации содействия больных саркомой. Необычная у нас сегодня тема, действительно тяжелая в каких-то, наверное, конечно, вопросах, и сложно говорить о ней, но говорить о ней надо, потому что это важное направление, многим это может помочь, и что немаловажно, и Александр, и Ксения с саркомой в жизни встретились, и как-то очень мужественно с ней справлялись, и справляются сейчас, слава богу, в ремиссии, дай бог, чтобы эта ремиссия продолжалась всегда, и действительно, искушен быв, может, и искушаем им помощи, говорит нам Евангелие, и, глядя на Александра и на Ксению, я понимаю, что да, действительно, это люди, на которых можно опереться в трудную минуту. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Кира, здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Александр, давайте, наверное, сразу с фонда начнем. Я так понимаю, что формально он начал свою работу в 2010 году, но неформально, намного раньше. Расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать такой фонд?
Ну, первая оговорка, это не фонд, это пациентская организация.
Организация, да.
Пациентская организация,
давайте,
которая создана самими пациентами. И, в принципе, здесь и берет это начало своего существования. То, что вы верно сказали, что в 2010 году так юридически оформилось такую межрегиональную общественную организацию, а до этого это было уже более 10 лет, как большое сообщество пациентов, которые общались между собой во время лечения, потом, выйдя в ремиссию, также продолжили свое общение. И оно там у нас существует, это сообщество, оно и ныне, как бы, в принципе, существует и увеличивается с конца 90-х годов.
Это интересно, потому что болезнь-то такая, на самом деле, непростая, она коварная, и хочется понять, чем действительно вот предметно занимается сейчас, на данный момент, благотворительная организация, и конкретно, кто прямая аудитория.
Сейчас немного про саркому скажу, просто
да, конечно,
зрители понимали. Если проще говорить, сарком – это такой редкий рак соединительной ткани. Это кости, мышцы, хрящи, все, что нас соединяет в организме, органы наши, это вот соединительная ткань. И когда у нее возникает патология, вот эта патология называется не раком, а саркомой. Чем она отличается от рака, да? По сути, она агрессивная и быстро распространяется. И чаще много пациентов – это такой молодой возраст, там 15-30 лет. И только человек вышел в жизнь, и вот он такой получил. И, соответственно, так как это агрессивное заболевание, оно требует агрессивного и своевременного лечения. Да, и плюс, так как это редкая болезнь, она редко возникает, да, то есть, если сравнивать с другими там, онкологическими патологиями, да, то здесь и она менее исследована, меньше клинических исследований проводится, чтобы набрать такую группу пациентов, чтобы прям все ее досконально изучить. Это все сложно. И в принципе, практически невозможно. Поэтому вариантов лечения тоже не так много, как при других раках. И здесь вот просто врачами, перед врачами склоняю голову, которые, несмотря на все это, на ограниченные ресурсы, и они продолжают что-то изучать, сделать, заниматься нами и лечить нас. Вот.
Я бы еще хотела добавить, что проблема бывает с диагностикой, потому что саркома похожа на на какие-то другие заболевания, причем это вообще могут посчитать не раком, как было, например, в моем случае. Просто считали, что это какая-то спортивная травма, что это возрастное, косточка об косточку трется за счет того, что организм растет. Поэтому трудно подается диагностике, когда человек уже попадает в больницу, когда он попадает в федеральный центр, как правило, это уже какая-то очень, может быть, запущенная стадия. Это вот, опять же, мой случай, когда у меня диагностировали саркому, это же были множественные метастазы в легкие, то есть это считается как бы терминальной стадией, четвертая стадия рака. И здесь очень человеку очень нужна поддержка, потому что так как болезнь агрессивная, то где-то 50% пациентов, к сожалению, уходят в первый год после постановки диагноза. Все остальные, ну, остальные 50% становятся инвалидами, потому что так как Александр сказал, болезнь поражает суставы, кости, то требуется замена кости, сустава на эндопротез, либо ампутация, ну и, соответственно, какие-то другие вмешательства в организм. Обычно это калечащие операции, поэтому достаточно такое сложное и в диагностике, и в лечении болезни. И, конечно, человек требуется помощь и поддержка вот на этом этапе на каждом.
Как только он узнал диагноз, я так понимаю. Вот основная поддержка нужна больше всего, как только он узнал диагноз, чтобы понимать, куда идти, чем лечиться, к кому обратиться, ну и психологическая поддержка, соответственно.
Да, ну
и не только.
И не только, и опять же, на терминальной стадии тоже очень нужна поддержка, потому что в нашем обществе тема смерти, она табуирована, и не с каждым можно об этом поговорить. Человек, когда оказывается в такой ситуации, получается, что вокруг него вообще вакуум, потому что с близкими он боится об этой теме говорить, он не хочет, он их бережет, не хочет их травмировать, а с дальними такие темы ты не можешь физически. Поэтому вот есть мы, потому что мы
можем говорить на эту
тему. Мы не боимся этой темы, мы ее сами не педалируем, мы сами на нее не выходим, но если такая потребность у человека есть, то мы этим занимаемся. И, конечно, на этапе постановки диагноза это очень страшно, потому что, опять же, в обществе считается, что рак – это приговор, а когда слышат саркомы, начинают люди, залезают в интернет, начинают гуглить, и, конечно, они там не всегда положительные примеры, то есть их практически нет. И человеку страшно, и как раз в этот момент нужны люди, которые могут показать, что да, это страшно, но мы это, у нас это было, мы это прошли. Вот посмотри на нас, на Сашу, на меня. И...
Нет, мы рассказываем, как это можем преодолеть. То есть ничего не побеждать, а именно преодолеть эту всю ситуацию, потому что здесь важен принцип позиции, где человек находится, и вот у него есть ресурсы, обстоятельства, там и диагноз у него там, помимо этого, саркома, да, то есть это общее такое название, да, категория опухолей, а там их 120 типов и подтипов, и иногда там тип 1, а подтипы у него разные, они требуют вообще кардинально разного лечения. И здесь важна именно постановка диагноза изначально, правильно, чтобы там, если патоморфолог ошибся, да, дальше по цепочке все лечение может ошибиться, да, то есть врачи. Вот. И, в принципе, у нас есть четкая маршрутизация, что таких пациентов, ну и, в принципе, во всем мире таких пациентов редких аккумулируют в больших центрах. И, соответственно, сюда их направляют. Там у нас их несколько, да, в стране, куда отправляют пациентов, и, в принципе, большая их часть, там несколько, и они находятся в Москве. И поэтому пациенты со всей России сюда стекаются, по крайней мере, чтобы получить, верифицировать диагноз, то есть правильно его установить, и в дальнейшем получить тактику лечения. И либо их здесь продолжают там лечить, да, если требуется высокотехнологическая какая-то там операция или там лечение, то их здесь лечат в этих больших центрах. На какие-то такие процедуры, ну, лечения, там, химиотерапии, которые возможно провести у себя по месту жительства, и они уже там у себя их проходят, то есть они получают лечение на тактику, и потом у себя по месту жительства проводят, и регулярный контроль, опять же, здесь, в федеральном центре. А более того, сейчас там в современном мире у нас нам достаточно успешно используются телемедицинские консультации, когда врач может по закрытому каналу, там защищенному, да, как раз связываться с этим федеральным центром или большой клиникой, и консультировать пациента, что с ним делать в регионе, чтобы пациент не ездил, потому что не всегда пациент может просто приехать физически.
Да, я бы хотела добавить, что для пациентов с саркомой такая услуга бесплатная и даже рекомендуется Министерством здравоохранения, потому что это редкий вид, и как раз он требует именно консультации федерального центра. Обязательно.
Определение тактики.
Вы сейчас очень важную информацию, конечно, даете, потому что я думаю, что очень многие люди, которые вообще в принципе сталкиваются с серьезными диагнозами, они первое время совершенно не понимают, куда им двигаться, с кем общаться и где собирать информацию. Абсолютно... В интернете действительно просто мрак, Александр.
Абсолютно верно, да. И здесь такая ситуация возникает. С одной стороны, мало, как бы болезнь редкая, мало достоверная информация, а с другой стороны, в интернете абсолютно куча всякой ненужной информации. Это поэтому вообще... здесь важно разобраться. Поэтому единственный совет, когда человек ищет что-то, то пусть он найдет благотворительную организацию или там специализированную медицинскую именно по этой части, чтобы, как, потому что там уже помогут ему их смаршрутизировать. Там фонд это, который помогает таким больным, или там пациентская организация, как мы, да, там.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», и я напомню, что у нас в гостях Александр Бочаров, заместитель руководителя организации «Содействие больным саркомой», и Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации «Содействие больным саркомой». Меня зовут Кира Аврентьева. Я вас внимательно слушаю и, знаете, о чем думаю? Ведь, по сути дела, это вообще тема глобальная, тема принятия своего креста. И у кого-то он очень тяжелый, у кого-то он менее тяжелый, но для каждого человека, естественно, он самый трудный, потому что по силам дает Господь. И я вот думаю, ведь сталкиваются люди с какими-то диагнозами другими, неизлечимыми, или какими-то ментальными проблемами, или с какими-то болезнями детей, близких, родственников, там сгорел дом, война, да все что угодно. В нашей жизни, возможно, все что угодно, абсолютно, особенно сегодня. И вот тут, конечно, встает ключевой вопрос у меня к вам о принятии этого креста. Как его принять, чтобы не сопротивляться, чтобы не тратить последние силы именно на сопротивление, когда уже ничего не сделаешь, и ты хочешь все обратно откатить, чтобы все стало как вчера, когда было все хорошо. И тратишь действительно все жизненные силы именно на сопротивление. Потому что если ты смиряешься, ты можешь быстрее сообразить, что тебе сейчас делать в этой ситуации. Вот тут, наверное, самый ключевой, самый трудный момент, мне кажется, в развитии вообще любого диагноза.
Это действительно так, это самый ключевой трудный момент, и здесь даже не знаешь, как поступить. И, в принципе, у нас просто так психика устроена, мы, конечно, будем там,
сопротивляться,
сначала там торговаться, отрицать это, потом закрывать это, вообще на это глаза как-то вроде там прятаться. Все по-разному люди устроены, и здесь важно как каждому как раз найти подход и помочь ему из его состояния вот это вырулить. Как вот, Ксюш, принять? Как вот ты приняла?
Я бы сказала, что у каждого свой путь, и у меня был очень долгий путь, потому что я заболела, когда мне было 16 лет.
Скажи просто год. Просто мы говорили сейчас, что вот поставили диагноз мне тогда, как будто это вчера было.
Нет, да, это был 2001 год, было достаточно давно, тогда была как раз противоположная проблема, информации не было, не было интернета, не было мобильных телефонов, сейчас это уже вообще сложно представить, да, как мы, что когда-то было такое время. Вот. Сейчас ситуация противоположная, информации много, но среди нее, среди этого многообразия вот, найти нужную очень сложно. И я заболела, да, когда мне было 16 лет, и мой путь был долгий, 4 рецидива помогли мне принять эту болезнь. Каждый раз, когда от меня отрезали какой-то кусочек, это помогало, да, посмотреть в сторону вечной жизни и, наверное, когда я все-таки приняла, то есть я уходила от этого. Вообще, как строится, в общем, жизнь человека больного саркомой? То есть он вот попадает в эту ситуацию, он не живет. Лечение саркомы занимает примерно год. То есть это комплекс химиотерапии, операции. Потом он заканчивает лечение, выходит в ремиссию, и он хочет навсегда забыть. Да. О том, что с ним было, да. Забыть Москву, забыть федеральный центр, забыть людей, с которыми он нас любит, прекрасно к нам относится, но вот
ему хочется
уйти
жизнь.
В свою жизнь, да. И я уходила в эту жизнь несколько раз, вот, но болезнь меня все-таки возвращала, пока не пришло принятие того, что все-таки это мой путь и моя миссия. То есть сейчас я не представляю свою жизнь без этого, и теперь, когда я это приняла, мне открылись совершенно какие-то новые возможности, и жизнь стала намного интереснее и намного шире, и намного полнее. Как кто-то из великих сказал, мне очень нравится эта фраза, что мы ничего не можем сделать с продолжительностью нашей жизни, но мы можем сделать с ее широтой вот в каждом дне. И я и сама стараюсь свою жизнь наполнять каждый день, вот делать его широким и глубоким, и учу наших пациентов делать то же самое.
Хотя... Здесь классно, класс как раз одна из самых главных задач, что человеку показать, что, несмотря на все это обстоятельства, можно жить и радоваться жизни при этом. И это может быть через принятие, через смирение, может вообще как-то как пойдешь другим путем, но вместе это сделать не то что проще, а как вот?
Да проще.
Ну попроще, да.
Проще,
это проще сделать, потому что у тебя есть поддержка, есть плечо, есть люди, которые, на которых ты можешь сориентироваться, да, то есть есть какой-то ориентир. И сначала, как Сеня говорит, конечно, ты хочешь уйти, но у меня, в принципе, побыстрее было, потому что, может быть, я глубже углубился, как бы погрузился, да, в тему, и мне помогли друзья, которые вот наше сообщество, да, в которое влился, и там ребята, которыми там нас уже с нами нет, да, в этом мире, вот, и они как-то потихонечку через них я обрел Бога, вот.
То есть именно во время болезни?
Да, там до этого я был таким на эту тему достаточно, я сказал, ярким с другой стороны спорщиком, вот. И, а здесь так какое-то было такое, ну, просто вот обрел вот он здесь и сейчас, Господь, и ничего не нужно было другого там доказывать, что-то читать, там, как вот я прям увидел, что Господь рядом с ними находится, с моими друзьями, и я хочу быть тоже здесь, вот, с ним, и чтобы он меня вообще помогал, мне даже никуда не отходить от него. И так вот жизнь началась, и ты погружаешься в это и показываешь как раз, еще раз вернусь к тому, что мы основная тема, помочь как раз человеку не поставить жизнь на паузу, потому что он хочет, сейчас полечусь,
и
вот я сейчас,
пойду.
Да, по, это, как бы подожду, вот год мне сказали, год примерно, а дальше я заживу, там, или два года, там, рецидив, там, ну ладно, еще потом, а потом заживу, или вот, ну ладно, сейчас это, а потом заживу.
Вот
живи
это сейчас.
Не надо, да, живи сейчас. Угу. Вот. И, а это трудно делать, когда ты вокруг видишь страдания, потому что когда пациент попадает в, боль, ну, в больничную палату или в большой центр, сначала кажется, ему расскажут, что это редко, там, ехать только, езжая в Москву, там, там только лечь, потом он попадает в такой большой центр и видит со всех регионов, и говорит, нифига себе редко, здесь все болеют, вообще вся Россия, вот, создаётся впечатление. Более того, ты ложишься в больницу, госпитализируешься, находишься там в отделении, и ты видишь человека, который только вновь заболел, да, то есть как и ты, да, то есть такой новенький, того, кто уже с рецидивом там пришел через год, через два, через пять, через 10 лет, да, то есть с рецидивом. И у тебя создается такое впечатление, что а вот он и через два года пришел, и через пять лет этот вернулся, и вообще тут куча только вновь заболевших, и он не видит тех, кто находится в ремиссии. И свое впечатление, что из этого круга замкнутого невозможно выйти. Вот. И, в принципе, из него и не нужно выходить. То есть это то, что это твоя жизнь, ты не можешь из жизни взять и выйти. Вот. И ты должен полюбить, как бы, и проникнуться жизнью такой, какая она есть, научиться жить всей полнотой жизни. И мы сделаем так, чтобы человек познакомился и увиделся с теми, кто находится в ремиссии. Устраиваем эти пути пересечения, потому что человек, который в ремиссии, ему не надо в отделение приходить. Вот он максимум пришел на контроль там, в поликлиническое звено, сделал свои контрольные обследования и ушел. И даже в, а в очереди все там напряженные сидят и мало общаются, да, там. И либо, ну, как бы, человек, который, во-первых, приезжает на контроль, он старается вообще эту тему забыть, как Ксения сказала, и не вспоминать об этом. И, соответственно, они нигде не пересекаются, эти люди. Вот. А мы устраиваем такие пути пересечения. Просто наши встречи в больнице, там, в Москве где-то, там, или вот там наш мероприятие большой, общий день рождения, там, или вот в Крыму, крымский лагерь. У нас есть такие проекты, где глобально, где мы подолгу и по много людей, а есть такие небольшие регулярные встречи. И вот там они видят, и видят эту там девочку, которая была там четвертой стадии, там, изначально с метастазами. Вот. У нее были калечащие операции, сложные операции, неоднократные рецидивы. А тут она приходит, а у нее там, оказывается, уже трое детей там. И человек такой, он видел только тех, кто заболел, и который там отошел в Царство Небес. А тут он видит человека, который после всего того, что произошло, как бы у него даже больше, чем у тебя, да, прошло.
Да.
А у нее трое детей
и
уже.
Больше, чем у здорового человека зачастую, да.
И, а тут уже, как бы, жизнь, там, все нормальная, семья, как бы работа, учеба, я не знаю, живет полнотой жизни, живет и радуется. Вот. И это важно увидеть этих людей, потому что это мотивирует сильно именно на преодоление, что не нужно вот это ставить жизнь на паузу. И потом он рассказывает, там, и в нашем сообществе обычно очень весело, все, с нами весело болеть. Он рассказывает, как вот мы жили во время лечения, там, приезжали, общались, там, потом там, в Крым уезжали, там, а что можно в Крым ездить, там, я не знаю. А, в смысле, а кто тебе сказал, что нельзя, во-первых? Ну, я думал, ну, так тебе никто даже не говорил, ты просто думал. Вот, или там, как мы во время даже лечения, там, химиотерапии, да, там, находились, там, после операции, я к Ксюшу прихожу, ну, как-то попал у нас на очередном рецидиве у каждого.
Да, мы болели с Сашей вместе, это был, ну, хочется напомнить, что я заболела в 2001 году, Саша в
2005-м, заболел, в 2006-м попал на кашель.
Да, а в 2009-м, да, мы оказались с ним вместе в онкоцентре Блохина с очередным рецидивом, он на 11-м этаже, я на 14-м, вот, и у нас операции были буквально там с разницей в 2 дня.
Я из реанимации чуть раньше вышел просто, и Ксюша там чуть-чуть несколько дней позже. И я прихожу, как бы, ну, мне врач потом доложил там наш, ну, как бы врачи тоже с нами знают, они общаются, им нравится тоже, когда пациенты на такие...
Ну, на позитиве.
Да, коммуникабельные,
ну, конечно,
которые,
да,
и поддерживают друг друга, и врачам, и мы там с ними, у нас много проектов тоже с врачами какие-то есть. Вот, и врач там говорит, все там, Ксению из реанимации подняли, мне сообщает врач, я говорю, я иду навещать, все тоже сам с этими дренажами, там, с бутылями, вот, прихожу, Ксюша там из нее торчит, простите, может, такое уже не надо орать, говорит, ну, куча шлангов, ну, то есть,
трубочек,
таких трубочек,
разные,
да, и они, нет, это не трубочки, это... Огромные шланги просто, там, ну, толстые такие, то есть,
ну,
большие.
Понятно.
Вот, да.
Тренирование.
И много, да. И их много из разных этих, там, типа, ну, то есть, очень такая картина эпичная, я бы сказал. Она сидит в позе лотоса, вот это, как паук у нее, эти разные там штуки вылезают, и она что-то на компьютере делает. Я говорю, ты что делаешь? Заглядываю туда. Она говорит, как что? Она на тот момент работала главным бухгалтером в большой компании. И она говорит, я делаю квартальный отчет. Я же отгул брал только на дни нахождения в реанимации за свой счет.
Да, то есть...
Не отходя вообще от
производства. У меня был рецидив, значит, рецидив был достаточно сложный, метастазы в печени, в хвост поджелудочной железы, и операция глобальная, то есть, когда стали это удалять, параллельно удалили селезенку, желчный пузырь, то есть, я еще была после химии худая, лысая, то есть, вот это вот с дренажами, и да, на работе я никому не сказала, что я иду... На операцию знал мой непосредственный руководитель, вот, а я работала в крупной компании, которая, ну, федерального уровня, даже на международную. И, конечно, верх руководства такое не знали, я даже не брала больничный, просто на несколько дней отпросилась. Тогда еще не было электронных каналов связи, по которым можно было отчетность подавать. И я не ожидала, что я 6 суток провела в реанимации после операции, и не ожидала, что это будет так долго, а тут же надо сделать отчетность, ее отправить руководителю, чтобы он это все в налоговую отнес. А я не могу подвести людей, поэтому, ну, и вот это и есть жизнь, и это же стимулирует. То есть, если бы у меня не было в тот момент работы, я бы...
Лежала и думала.
Лежала бы и думала, да. То есть, вот как раз этот рецидив, который был, получается, что он был достаточно сложный, и я оказалась в этой ситуации. У меня на тот момент год назад умерла мама, у меня был маленький ребенок, которого мне было, нужно было оставить с другими родственниками. Я ездила одна в онкоцентр, потому что мне некому было за мной ухаживать. Я понимала, что я не смогу, мне надо ехать обратно, то есть после химиотерапии, и чтобы себя как-то поддержать, я не могла есть, но после химиотерапии не хочется, а я понимала, что мне нужно. И я шла просто в соседнюю палату к людям, которые лежат точно так же под химией, которым плохо, и рассказывала им, что как здорово, как нужно кушать после химиотерапии, брала просто детское питание, агушу, макала ложку туда и сидела, облизывала, пока им рассказывала, как здорово болеть вместе с нами, облизывала эту ложку, чтобы хоть как-то подпитать организм, потом добраться до своего города. Вот. И я призываю к тому, что как раз за счет вот этой помощи другим, за счет того, что ты можешь в этот момент кого-то поддержать, ты поддерживаешь и себя сам. То есть это работает в два направления. Как раз наша деятельность, вот вначале спросили, чем мы все-таки занимаемся. Мы занимаемся тем, что мы не только поддерживаем людей психологически, морально, мы еще и стараемся создать условия, потому что человек, он приезжает из какого-то села, из какой-то деревни, он приезжает в Москву, федеральный, во-первых, федеральный центр, город в городе, в котором можно заблудиться. Сама Москва очень...
динамичная.
Динамичный город. Человек не знает, некоторые не умеют пользоваться интернетом, и они не знают, как снять гостиницу, где остановиться. Часто и вот наша задача, мы встречаем пациентов, вот Саша встречает пациентов на вокзале, привозит их в онкоцентр. За это время, пока мы едем в онкоцентр, есть возможность поговорить с человеком, рассказать, потому что времени всегда не хватает для такой вот полноценной поддержки. И вот еще мы постараемся вот этот какой-то быт организовать, даже потому что люди приезжают, они не знают, где им поесть, потому что в аэропорту очень дорого, на вокзале это все вот на ходу, на бегу, и наша вот задача, вот мы пациента встретили, обняли его, и обняли как бы и физически, и обняли его морально, и сказали: ребята, вот все, вы у нас в надежных руках, вот с этого момента у вас будет... все хорошо. И, ну, в общем-то...
Если у тебя есть кто-то в Москве.
Да. Вот.
Это важный момент, это очень важный момент.
Да, часто, иногда бывает, что и Саша принимает у себя людей.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Меня зовут Кира Лаврентьева. И напоминаю, что у нас в гостях Александр Бочаров, заместитель руководителя Организации содействия больным саркомой, и Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов Организации содействия больным саркомой. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», и мы продолжаем наш непростой, но такой вот пасхальный разговор. Не отпускает меня это чувство, с Александром Бочаровым, заместителем руководителя Организации содействия больным саркомой, Ксенией Черной, руководителем благотворительных проектов Организации содействия больным саркомой. Очень мне хочется вас о многом спросить. Время стремительно летит. Давайте по приоритетам распределим. Нам сейчас очень важно, конечно, еще раз проговорить, что делать людям, которые сейчас находятся на перепутье, услышали наш разговор, не понимают, что им делать, как быть, как поступать. Им нужно, я так понимаю, идти в интернет, в поисковой строке вбивать «содействие, благотворительная организация содействия больным саркомой».
Просто «содействие больным саркомой».
Да, практически сразу вылетает ссылка, первая я уже проверяла, сразу же вся информация очень доступна, все телефоны, адреса, явки, пароли, все-все-все, можно сразу связаться, я так понимаю, Александр, с вами.
Да, там есть. Да. Телефон и WhatsApp, и Telegram на нем, и как телефон.
Работает. Да, можно писать.
Да, WhatsApp, можно писать WhatsApp и Telegram, да, на этом,
да,
номере.
Александр отвечает очень быстро, я этому живой свидетель. Поэтому пишите, друзья. Александр по возможности старается помочь всем, кому нужна помощь. Соответственно, информационная в том числе, потому что первое, наверное, нужна информационная все-таки.
Да, важно именно информационная маршрутизация такая, чтобы человек понял, что делать. Вот. Но вначале, когда, если он к нам обращается, у нас задача первая, то есть до того, как ты ему объяснишь, что делать, сначала его успокоить, чтобы он тебя вообще, в принципе, услышал.
Ну да, паника же,
и
конечно.
Очень сложно иногда, человек, он торопится, там, лет близкий кто-то звонит, и он так прям в суете, и там время уходит, там, сначала там, успокоить человека. Потом это, он говорит, там ему надо срочно, прям что все прямо вот сегодня. Ты говоришь, ну как подождите, сегодня вот как бы у него уже не артерия порвалась, что сейчас кровь за минуту вытечет. Говорю, мы сейчас все решим. Говорю, давайте с вами поговорим спокойно. И вот успокоить, потом человек уже когда чувствует, что он готов принять вообще то, что ты ему говоришь, он это усвоит, ты ему потихонечку рассказываешь, там, опять же, ключевые моменты, маршрутизируешь. И потом все-таки важно, чтобы это звонило либо. Я обращался либо сам пациент, если он взрослый, да, там, ну, в принципе, там подростки обращаются, то есть сами даже вот находят там в соцсетях, но или хотя бы тот человек, который занимает такой организатор лечения этого пациента, да, там это близкий его, который включен во все процессы, тогда будет это максимально эффективно. помощь, чем кто-то звонит, там говорит, а я сейчас переспрошу, а я не знаю. Вот. И обычно мы просим напрямую, пусть сами позвонят, и мы вообще все сделаем красиво.
Вспоминаю программу с отцом Валерием Духаниным, который тоже совершенно внезапно заболел 4-й степенью рака кишечника с метастазами много лет назад. Слава богу, он сейчас здравствует, и у него все более-менее, слава богу. И он сидел и смеялся нам в микрофон, потому что говорил, ребят, вы знаете, вот самое удивительное это то, что когда я говорю кому-то о своем диагнозе, на меня так смотрят, что как будто я вот умру, а они не умрут. Вот это, говорит, мне
самая ключевая фраза, когда ты рассказываешь, что у тебя там рак или саркома, и ты в ответ всегда слышишь: «О, у меня тоже бабушка от рака умерла».
Поддержал.
Спасибо. А почему здесь умерла?
Всем спасибо за поддержку. Нет, на самом деле культура общения, конечно, с людьми, которые находятся вот с каким-то диагнозом, у нас в обществе сильно западает. Нам нужно отрабатывать эти коммуникационные тонкости, потому что, мне кажется, ну, поддержать можно словом, но как поддержать, так можно и подтопить из рядно неправильной какой-то, да, вот такой вот интонации.
И здесь это принципиально важно, и у нас тоже в нашем сообществе не все так берут и прям помогают, да, пациентам. Да. Здесь важно, такой отбор проходит. И он у нас проходит таким естественным образом, потому что, как Ксюша уже говорила, что большинство пытаются забыть вообще, да, напрочь свой опыт. Потом из них там небольшая часть готова с ним делиться, но делиться в личном общении, ВКонтакте, да, там из этих еще маленькая часть, которые готовы делиться, которые реально могут поделиться и еще поддержать, вот, потом из них еще маленькая часть, те, которые могут это публично рассказать, вот, и из них еще меньшая часть, которые могут это публично сделать и еще тоже помочь, а не навредить, вот, и здесь вот важно, вот у нас за 25 лет существование такого сообщества, да, там больше уже 25, да, так переваливаемся уже за четверть
25,
века.
25, да.
Это единицы людей, хотя у нас от Сахалина до Калининграда, у нас куда ни ткни, просто на глобусе, там, на карте России, мы найдем там в небольшом радиусе, там, несколько километров знакомого или знакомых, которые с нами лечились. При этом у нас эти связи, они поддерживают, даже если человек долго не выходит на связь, он, там, когда мы едем в этот регион случайно, там, или мы ходим, а мы здесь. Ой, человек радостный, он, да, вообще все как бы там помогает. У нас иногда пациенты ехали там на поезде там несколько суток, и там на больших станциях приходят, там мы сообщаем, там вот в таких городах там поедут. И там приходят, там, я не знаю, там дают еды, вина, денег еще дадут. Человек в вагоне просто удивляется, кто это. Вот, да ничего, ничего, мы не переживаем, мы, а там стоянка недолго, я особо не поговоришь. Мы сейчас все, там забежали быстро, передали, мы это...
Ну, вот такое вот.
Мы тоже были там.
Содействие, такая взаимовыручка. Сколько сейчас на попечении пациентов у организации?
Я бы не говорила вообще про попечение, потому что вот, ну, наша, вот наша организация...
В некой связи такой с вами,
наша организация,
да.
Мы даже, как это юридический статус, что мы организация, по большому счету мы друзья. То
друзья,
есть мы дружим, мы даже семья, наверное, вот люди, которые прошли вместе... вместе какое-то дело, войну,
испытание.
Да, испытание. Ну, сколько, Саш? Около...
Да там сотни людей, просто, ну, мы... Да. Вот, ну, я вам сейчас скажу, просто в моем круге общения тут, я не знаю, там какие-то мероприятия проводили, там человек там 30, там 40 собирается, и там каждый так или иначе связан с саркомой. То есть в моем, в принципе, круге общения очень... сейчас меньше людей, которые... А это как бы я достаточно общительный человек, и у меня это как бы огромное количество людей, с кем общаюсь. Вот. Причем близко даже. И их это в основном кто-то как-то каким-то либо образом связан с саркомой в итоге. Просто мы уже близко дружим.
Например, вот недавно в мае у нас был большой праздник, общий день рождения. Это наша программа, которую мы реализуем каждый год. Собираются люди со всей страны, от Сахалина до Калининграда. Вот в этом году обычно бывает от 50 до 100 человек. Это те, кто смог приехать. Это те, кто в данный момент либо проходит лечение, либо смогли, либо приехали на проверку, либо просто смогли посетить праздник. В этом году это 60 человек. Ну, количество, конечно, у нас больше зависит от, не от того, насколько большая у нас аудитория, но от возможности тоже организации,
конечно,
потому что принять такое количество
здесь
людей...
Здесь важно сохранить эту камерность, да, чтобы было общение, чтобы успеть пообщаться нормально.
Да. Да. Так, еще вот знаете, какой вопрос у меня про июньский ваш лагерь в Крыму. Туда еще можно как-то попасть? присоединиться, если вот нас сейчас уже услышали в ходе этого лагеря?
Ну, в этот в июнь вряд ли.
Нет, но там в, все на следующий год, да.
Но просто
можно
нам нужно
пытаться.
Ну, надо просто выйти на связь, пообщаться. И здесь вопрос не то, что это как лагерь,
да,
а
понятно.
Здесь люди, опять же, ну, мы глубоко погружены в жизнь людей. То есть мы знаем, не только у него там проблемы со здоровьем, да, и саркома, а это отношение вырабатывается нам месяцами и годами, и мы в курсе как бы всей там бытовой обстановки его и вообще социальной, да, и как раз вот эти там лагеря, общий день рождения, другие мероприятия наши, они помогают человеку социально реабилитироваться, то есть выйти вот из этого состояние оцепенения.
Ну, а лагерь — это, соответственно, место, где в основном происходит общение, какие-то консультации, какие-то мероприятия, лекции, я так понимаю, да? Что он из себя представляет?
Это дом. Мы, то есть, мы собираемся в доме, который находится прямо на берегу моря.
Туда гостиничный при...
Да,
домик.
Ну, гостиничный, да. Такой комплекс, но очень-очень, то есть, камерный, не...
Небольшой, несколько
номеров. Небольшой, но здесь очень важно вот эта близость непосредственно к морю, потому что у нас все пациенты, угу. они с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и это требует, понятно, что и определенных
условий,
да, и для перевозки, и для выхода и к морю. То есть это такая сложная достаточно организация. Мы бы хотели принять больше людей, чем... Ну, сейчас-то примерно там 10-15 человек, наверное, да.
Нет, сейчас около 20 у нас сейчас едет. А так, в принципе, за месяц проходит 30 в среднем.
Да, то есть...
Ну, да, там больше, то есть просто некоторые меняются, и не все же сразу на месяц. Мы, как организатор, там на большее количество приезжаем, а ребята приезжают, там кто-то между химиями, там у него 2 недели есть перерыв, он там приехал, даже так вот, да, там все по-разному просто переносят, кто-то более-менее нормальный, и так приехал, кровь мы там сдадим, там отконтролируем, все
там
сделаем.
Там получается такая среда, то есть один после химии с лысой головой, кто-то без ноги, кто-то без руки, у кого-то терминальная стадия, особенно люди с терминальной стадией, ты не можешь с ними поговорить быстро, то есть не в рамках общего дня рождения, не в рамках вот этой встречи. Как раз важно вот длительное погружение, во-первых, поддерживающая обстановка, да, среда полного принятия. Во-вторых, не всегда нужно говорить, иногда нужно просто помолчать, побыть рядом. И вот как раз обстановка лагеря, когда ты уехал из напряженной, из больничной атмосферы, и ты вот оказался где-то рядом с морем, и у тебя иногда просто волна забирает вот эти все чувства. И опять же, это очень сложно организовать вот с материальной точки зрения, поэтому вот у нас не всегда получается какое-то большое количество людей
вывести.
Да, хотя мы бы, конечно, хотели взять и всех, и каждого, потому что тот эффект от вот этой вот морской реабилитации, он несопоставим ни с чем. И мы за эти годы, это происходит каждый год, у нас этот лагерь обычно в июне и в сентябре, два раза в
когда
год.
Когда солнце не очень агрессивное, да?
Но
да.
Это не то, что как бы нам солнце агрессивное, все показания по солнцу такие же, как у всех людей. Просто вообще, в принципе, ты после химии, там, слабости, ну, человек тяжело, а там, когда в июне,
жара.
В августе жара, вот, и просто тяжело. А в июне, ну, во-первых, это и с финансами связано, потому что это сезон уже, да, дешевле, удобнее. Народу меньше. То есть, да, то есть,
инфекция, да, опять же.
То есть, да, в публичных местах. Мы же там путешествуем по полуострову, еще ездим на машинах. Там часть машина приезжает, тот на поезде. Ну, раньше самолетом еще долетали. И это важно. И плюс еще вот то, что да, действительно, нет такой жары изнуряющей, а приятно, комфортно находиться.
И за годы мы научились это делать достаточно бюджетно для такого проекта. То есть, если сравнить, ну, кто-то мог бы сказать, почему вы ездите вот в Крым, возите так, к морю, вот возьмите в Подмосковье там куда-то. Нет, в Подмосковье дешевле не получается.
Не получается,
да,
нет.
Да, то есть, это оптимальное место для возрождения, для поднятия силы духа человека и для вот того, чтобы
люди,
мы могли
быть... Там... Там, ну, там у нас регулярно такие истории происходят, да, у кого-то сразу там, вот, бывает такие, прям сразу человек съездил, и он потом настолько восстановился, как у нас одни родители, что вы сделали с нашим сыном, он там был у нас 2 недели, А что сделал? Он говорит, до этого он дома, он не купался там, из дома не выходил, ему еще сделали ампутацию. Там, да. Хотя друзья не бросили, они приходили к нему. Вот он с ними полгода вообще из дома не выходил, там погрузился в компьютерные игры, все такое. Какая учеба у него была последние там, классы, да, и он никуда, соответственно, это так, ну, закончили, но дальше никуда не собирался даже поступать, и вообще на эту тему не разговаривал. Он говорит, с вами съездил, приехал, пошел, говорит, поступил сам в другой город, там нашел учебное заведение, вот, поступил туда, уехал туда в общежитие жить. До этого он, ну, стеснялся вообще с людьми, как
из
бы,
дома функционировать. Выходить.
Из дома выходить,
да.
Уехал. И теперь у нас, говорит, другая проблема, то мы не могли его вытащить из дома, теперь мы не можем домой, даже на выходные к нам не приезжает теперь.
Слушайте, ну это прекрасная история.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Веры. У нас в гостях Александр Бочаров, заместитель руководителя Организации содействия больным саркомой, и Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов Организации содействия больным саркомой. Да, Ксения, вы хотели что-то сказать?
Я хотела сказать, что у нас еще есть замечательные, ну, истории вот этих крымских достаточно много. Вот вспоминается история Татьяны, это мама двоих деток, сейчас это уже взрослые девчонки, которые учатся в институте, тогда это были совсем маленькие девочки. Таня была терминальная стадия, то есть она проходила очередную проверку, и, в общем, все говорило за то, что сейчас скажут врачи, что мы больше здесь помочь не можем. Просто взяли Таню после химии, посадили в поезд.
Точнее, мы сказали, она должна выезжать из другого города была, и... Ну, она говорит, у меня слабость большая. Ну, мы вроде как бы обратно, говорит, ладно, давай возвращайся, может, кровь сдашь, посмотрим. Посмотрели кровь, а у нее гемоглобин 47. В общем, там договорились, что как бы ее в больницу положили, подняли гемоглобин, пролили, прокапали кровь. Через два дня буквально ее обратно на поезд. Она уже бодра, весела, уже готова ехать, все нормально. Приезжает в Москву, здесь дальше на машинах, и мы поехали, и поехали в Крым. Вот. А врачам даже попросили, сказать, сейчас она здесь контроль сделает, и даже нам не сообщайте результаты, пока мы не вернемся. Вот, да, уехали вы абсолютно неведение, думали,
и это
что
была
всё.
Такая перезагрузка, что... Таня давно в ремиссии, дочки взрослые. Вот мы не говорим, что крымский воздух или наше общение оно ведет именно в ремиссию, но то, что это новый вдох, новая какая-то жизнь, это переоценка, переосмысление своей жизни и болезни, это да, такое происходит.
И наполнение жизни человек начинает, не пытается ее поставить на паузу, а живет себе полнотой и чувствует ее, потому что, в принципе, онкобольной чувствует жизнь ярче, чем обычный человек. Он как оголенный провод. Если обижается, то прям обижается. Если горюет, то прям вообще горюет.
Программе.
Но если радуется, то он тоже сильно радуется. Поэтому, но мы позволяем, не позволяем, наверное, а вместе и горюем, и переживаем, и сорадуемся. То есть не то, что типа, мы там давай мысли позитивно, и все как бы все только хорошо. Нет. На позитиве долго не продержишься, здесь фундамент веры.
Да.
Должен быть. Только Господь может вложить в сердце радость такую, которая...
Вот мы как раз подходим, наверное, к центральной теме нашего разговора. Это вера. Александр, я поняла, что вы пришли к вере именно вот во время болезни. А как это произошло, если вот можно хотя бы какую-то вот историю? Насколько это возможно?
Знаете, вот у многих людей как бы есть как бы жизнь, там, они даже с диагнозом, у меня жизнь разделилась на до и после, или там вот вера, у меня жизнь там разделилась на до и после, и все рассказывают о каком-то прям таком ярком этом. А у меня, может быть, он и был ярким, но мне кажется, их много было таких моментов. Но сам факт, что это прошло как-то естественно, и вот, и я просто, я уже говорил об этом, что среди друзей, которых я там обрел в больнице, с которыми я сдружился, я обрел Бога. Вот. И через них Господь просто посодействовал. Он прям явно показал, он здесь, и Саня, не бойся, я рядом. Вот. Потом кусочек радости вложил тебе вместе с ними. Я просто думаю, как они вот там тоже так же болеют, там вообще ситуация тоже тяжелая. Вот. А человек радуется, еще помогает другим. Вот. И я просто там с ними, ну, это такие ребята, там Наташа, Саша, Ангелина, с которым ты находишься рядом, и тебе, как отец Дмитрий Смирнов говорит, что благодать – это так вот, когда тебе там за окном ядерный взрыв, а ты так шторки просто задернул, чтобы, ну, ярко не светило, и все, как бы. И тебе нормально, потому что ты находишься рядом с человеком, который Господь наделил такую благодатью, накрыл. Вот с ними было так. И поэтому у нас от лечения мы приезжали в лагерь, как в лагерь просто, uh-huh. на смену, на очередной курс химиотерапии. Мы так дружили, и вот это сообщество, оно так позволяло нам общаться. И потом мы продолжали общение.
Я просто видела людей, человека, который умирал от тяжкой болезни. Мне кажется, он не был верующим. И это было очень страшно. Это было очень страшно, и почему я об этом говорю? Потому что без веры, наверное, вот такие тяжкие кресты вообще критически сложно выносить.
Без Бога сложнее.
Я, в принципе, не представляю, как это можно делать без Бога, потому что если у тебя нет веры,
что все и надежды, это имеет
то,
смысл?
Да, и, да, ну, как бы вера, да, и то, что ты будешь в Царстве Небесном, и жизнь на этом не закончится, то, в принципе, лечение, если подходить меркантильно и рационально, оно нерационально. Угу. У тебя нет никаких гарантий, тебе ни один, ну, знахари и обманщики тебе, конечно, гарантию дают стопроцентное излечение, но ни один врач никогда не дает никакой гарантии о том, что он даже видит, что благоприятный прогноз. Иногда пациентам говорят, что у тебя благоприятный прогноз, а потом пациент погибает в течение там года от прогрессирования. Хотя, говорят, вообще там эта косточка тебе не нужна, там, или это мы там удалим все на ранней стадии, все вообще как бы человек погиб от прогрессирования. А бывают люди, вот как Ксения, там как бы сколько раз уже на отпевание отправляли, как бы. И так их у нас много людей, которых вот, потом по трое детей они рожают и здравствуют до ныне. Хотя врачи, цитирую, вы там привезли лечиться живой труп. Ну, то есть, как бы невозможно вылечить изначально, да? Угу. Как бы они говорят, мы будем делать все, что от нас зависит. И врачи всегда делают все, что от них зависит. Да. Угу. Человек все делает, что как бы врачи делают все, что от них зависит. И здесь вот, и они не дают никакой гарантии. И более того, ты вкладываешь все ресурсы своих, близких, там, большое окружение тебе помогает, материально, там, морально, эмоционально, там, да, тебе поддерживают. И получается, если нет надежды и веры, то куда это? Гарантии же нет, зачем ты столько ресурсов вкладываешь? Вот как Господь говорит про Царство Небесное и про то, что поле, там человек нашел драгоценность, да, в поле, и он все продает и берет это поле, казалось бы, пустое.
Жемчужина.
А там есть она, эта жемчужина, это Царство Небесное. Вот, и здесь этот момент веры, там, говорю, вот, на позитиве, ты можешь как угодно мыслить позитивно и быть веселым и хохотуном, и хохотушкой во время лечения, и таким все тебя будут любить, и так на позитиве, и много так. Я вижу, знаю. Но без веры, ну, на позитиве долго не продержишься. Должен быть фундамент. И даже и он и то трещит по швам, шатается там. И ты иногда волос на себе рвешь, и только Господь может в какой-то момент тебя, вот ты так опять там, как Фома неверующий, он тебя много раз уводил.
Да.
И он тебя опять поднял. И важно, вот не только как-то вот ты живешь с кем, да, с Богом, еще как ты умираешь, и с кем ты умираешь. И вы правильно сказали, что это страшно. И у нас ребята, как говорит наш руководитель, некоторые так на халяву быстро, хоп, и все в реанимацию попал. А кто-то долго, тяжело, мучительно, и при этом эти люди, которые так тяжело, мучительно, месяцами умирают, прям в реальных муках, и там я свидетель личный, как бы, многих таких историй, прям через мою жизнь проходил, да, ну и сам бывал в какой-то грани, да, то здесь только Господь может вложить в сердце какую-то радость и мир, и такую благодать, вы отвесить, как говорится, что этот мир распространится на, не только на тебя, но еще на близких. И эти ребята, они, все происходит совсем по-другому. Такой мир, что ты об этом можешь потом, вот как я сейчас вспоминаю, рассказываю, у меня слезы, у меня внутри трепещет, там я про Анюту, свою супругу, да, первую вспоминаю, как она умерла там про друзей, ребят, с которыми мы в последние моменты разговаривали перед смертью буквально накануне, как они это воспринимали, как они это считали просто переход в другую жизнь. При этом им было страшно и больно. Вот. Но вот Господь им дал какое-то такое, укреплял их, такую благодать, что я могу даже с улыбкой об этом вспоминать, потому что они мне ее тогда и передали. И говорили: «Саш, ты что переживаешь? Мы еще увидимся, все в порядке. Радуйся, как бы мы раньше». И когда там этому человеку сообщаешь, там, что вот наш друг там уже там в реанимацию попал и так это быстро отошел. И человек просто, который лежит на АДМ, мучается, он просто, слава Богу, и он радуется, что он сейчас с ним, во-первых, увидится скоро, а во-вторых, что у него так быстро получилось это, а не как вот здесь тяжело. Опять же, ну, это человек глубоко верующий. И опять же, это не человек, который там, там я не знаю, исихаст, и там с детства, там, я не знаю, подвязается по этому,
в пустыне, да.
Это твой близкий вот друг, который к вере вообще пришел там,
Вчера, буквально.
А некоторые так у нас вообще есть такие ребята, истории, там, работник последнего часа, как по Евангелию. Да вообще Евангелие – это вся жизнь просто, там вот все как по Евангелию, живешь и видишь, и как говорит мой духовник, отец Николай, говорит, Священное Писание, ну, как бетонный забор, ты его не объедешь, всегда упрёшься в него.
Я еще вспоминаю, слушаю, воспоминаю первых христиан, когда люди буквально за минуту смотрели на других мучеников, которые принимают тяжелейшие муки, и просто полностью меняли свою жизнь, уходили за ними. За минуту уверовали, два дня, а ты христианина, уже мученик.
40 савастийских мучеников,
вообще,
пожалуйста. Да, вот
когда
это,
этот их охранник смотрел, да, смотрел, да, и говорит, пойду-ка я, ребята, с вами. То есть это же возможно только по какой-то неизреченной благодати Божьей, которая касается сердца. Да. Вы говорите со своими друзьями, мы не будем говорить о пациенте, да? Говорите ли вы со своими друзьями о вере? Стараетесь ли вы все-таки их как-то вот в,
конечно,
эту тему?
Конечно, ну, в принципе, вера – это как бы она включена, это моя жизнь, да? Вот, она включена в твою, как бы, в,
ну,
жизнь.
То есть вы не можете
общаться
без этого.
Ты не можешь
этого
не говорить о ней, да, в принципе.
Да.
И, в принципе, тогда бы для того, чтобы не говорить о вере и не помогать морально, для этого есть такси. Для этого есть там, я не знаю, другие учреждения, другие эти, как бы. А мы тогда зачем? Как бы человеку надо помочь.
Угу. Ксения, да, вот буквально несколько слов. Вы во время болезни в храм пришли, или все же раньше?
Позже.
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 Вот,
да,
вот это поворот.
Ксюшу мы ждали очень долго.
Очень долго, да. При том, что я когда заболела в 16 лет, я сразу встретила нашего руководителя Олега Николаевича, который уже тогда нес слово о Христе онкобольным, то как-то вот ненавязчиво это было, но почему-то до моего сердца не доходило. И, ну, я потом позже поняла, наверное, почему, но это будет очень долго,
да,
какая-то,
да,
история.
Очень, да.
Да. А пришла я к вере как раз на фоне одного из пациентов, молодой парень, 20-летний, до этого. Я когда работала, оказывала помощь онкобольным, я все время говорила: ребята, ну мы вот выздоровеете, все будет здорово, все будет замечательно. И вот я в этого парня уперлась, когда поняла, что все не будет
не
здорово,
будет
не будет замечательно. Он очень активный, он замечательный, а у него метастаз попал в позвоночник, он его парализовало, и для него это было хуже смерти. Он вот 3 месяца перед уходом провел вот в этом состоянии. И я поняла, что я... И было понятно ему, что он уходит, было понятно мне, что он уходит. Он не хотел своих родственников ограждала от этого, и мы с ним очень много разговаривали, и я поняла, что мне нечего ему сказать, я не могу ему сказать, что у тебя все будет хорошо, что ты поправишься, потому что это неправда. И вот как он ушел, вот прямо в последний час мы не общались, скорее всего, он так и не пришел был, а меня он вот просто подтолкнул и в объятия, намного было чудес вот на фоне моего воцерковления, и я даже закончила курсы катехизаторов в итоге, то есть тот, кто долго запрягает, он потом быстро едет.
Разгоняется.
Да.
Слушайте, ну это просто невероятно.
Системный подход.
Системный подход. Александр, и вот буквально несколько секунд до окончания программы. Есть ли способ вам помочь? Потому что вы сказали, что и в Крым, конечно, очень тяжело вывозить больных, и помогать им как-то надо, и поддерживать. Деньги-то нужны на это все. Будем людьми, мы на земле живем. Как можно оказать помощь вашей организации?
Конечно, мы благотворительная организация, и существуем только на пожертвования неравнодушных людей. И все это можно сделать на нашем сайте sarcoma.pro, там есть кнопка «Пожертвовать», и дальше уже все мы умеем, как это делать,
да,
электронно все
каждые
сделать. 100
рублей,
способом,
каждые 100
да,
рублей,
да,
друзья,
любая помощь для нас очень
пригодится.
Важна.
Спасибо вам огромное, это пронзительный разговор, и, честно говоря, этот час пролетел совершенно незаметно, хочется продолжать с вами общаться. Дорогие друзья, вечер воскресенья на Радио Вера, и у нас в студии были Александр Бочаров, заместитель руководителя организации содействия больным саркомой, и Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации содействия больным саркомой. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. А вам, дорогие Александр и Ксения, конечно, сил, вдохновения. Вдохновения поддерживать и помогать другим. И здоровья, конечно, помощи Божьей.
Спасибо,
Господи. До свидания.
Вечер воскресенья на Радио Вера.